С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова и несколько слов о погоде. В столице ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем преимущественно без осадков, максимальная температура плюс 4, плюс 6 градусов. По области 2-7 градусов выше нуля, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура ночью 2-4 градуса выше нуля, днем плюс 4, плюс 6 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Выборы в Венесуэле. Кто придет к власти и чего ожидают страны-соседи? «Сталкеры кино». Фестиваль фильмов о правах человека в Москве. Не видеть, не слышать, не чувствовать. В мире набирает популярность так называемая сенсорная депривация. Подробности в рубрике «Истории Запада и Востока». Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панораму высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему утреннего эфира. Целая череда странных убийств, покушений и происшествий бросает тень на образ России за рубежом. Так считают многие эксперты, мнения которых вы услышите в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, Петербург 740-4940, абонент «Радио Свободы». И обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправляйте сообщения могут жители только этих городов. В Венесуэле прошли президентские выборы. Хотя подсчет голосов еще не завершен, но по предварительным данным победу вновь одержал Уго Чавес. О значении его переизбрания на следующий срок для Венесуэлы, для Латинской Америки и для всего западного полушария, а также о реакции на это Соединенных Штатов Америки, с экспертом беседует наш коллега Ян Рунов.
В американской прессе Чавеса часто называют популистом, ленинистом, нарциссистом и обращают внимание на провозглашенные Чавесом планы отменить ограничения на сроки пребывания на посту президента, ввести однопартийную систему правления, продолжать развитие классовой борьбы внутри страны и экспортировать социалистическую революцию в другие страны Латинской Америки. Вот что думает о значении победы Чавеса президент исследовательской организации Atlas Economic Research Foundation Алехандро Чафуэн.
Это плохая новость для Соединенных Штатов, но хорошо то, что он не прячется и открыто выступает против рыночной экономики и против демократии. Я считаю, что лучше иметь дело с открытым противником, чем с тайным. Победа Чавеса – плохая новость не только для Соединенных Штатов, но и для всей Латинской Америки, и для народа Венесуэлы, в том числе для беднейшей его части. Страна при нынешнем президенте выбрасывает миллиарды нефтедолларов на покупку политических союзников в разных частях света. Но он может это делать, пока цены на нефть высоки. Победа Чавеса сулит немало проблем для Соединенных Штатов, причем не только для нынешней республиканской администрации, но и для демократического большинства в Конгрессе. Из-за Чавеса одержать верх могут изоляционистские и протекционистские настроения в Конгрессе, что может затруднить дальнейшее раскрытие нашего рынка для Перу и Колумбии и помешать ратификации соглашений с этими странами о зоне свободной торговли. Победа Чавеса не была неожиданностью. Диктатор никогда не проигрывает на выборах. Вред миру он может нанести довольно ощутимый своей готовностью поддержать радикальные исламские правительства и террористические группировки. А тут еще соглашение с Россией о строительстве завода по производству автоматов Калашникова для последующей экспортной продажи. Все это еще одно испытание для Запада, для демократического сообщества. Жаль, что миру вновь и вновь приходится в Латинской Америке иметь дело с диктаторами, то с правыми, то с левыми. Но не все потеряно. Пример Чили показывает, что латиноамериканская страна за время всего одного поколения может стать почти на один уровень с западноевропейскими странами. Это был Алехандро Чафуэн, президент организации Atlas Economic Research Foundation. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7 часов 11 минут в Москве, и, как всегда, утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот из новостей мы уже слышим о партии власти «Единой России», которая сейчас лидирует на выборах в Законодательном собрании Пермского края. И передо мной, вот я вижу в газете с заголовком «Демократический монополизм» и фотография рядом с, собственно, с логотипом «Единой России».
Да, совершенно верно. Это публикация на первой полосе газеты «Время новостей», и речь идет именно об этой партии, а конкретнее о съезде, который прошел в минувшую субботу в Екатеринбурге. Приведу еще несколько заголовков из центральных газет. «Медвежий вальс» так озаглавила публикацию на эту тему газеты «Известия». «Съезд убедителей» — это «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе. «Правительство лишнее» — это уже «Ведомости». Ну а теперь к сути дела. В минувшую субботу Екатеринбург благополучно пережил 7-й съезд партии «Единая Россия», пишет «Время новостей». Главной сенсацией мероприятия стало предложение сопредседателя Высшего совета партии, главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу принять закон о прямых выборах членов Совета Федерации. Немало разговоров породил также тот факт, что единороссы, вопреки ожиданиям наблюдателей и объявленным собственным планам, не избрали главу российских железных дорог Владимира Якунина в бюро Высшего совета партии. Еще одной более мелкой интригой стало отсутствие на съезде первого вице-спикера Госдумы Любови Слиски. По официальной версии, она заболела. По неофициальной, рассорилась с некоторыми руководителями партии. В трактовке газеты «Известия» также одной из главных неожиданностей субботнего съезда «Единой России» стало предложение главы МЧС Сергея Шойгу уже на ближайшем пленарном заседании Госдумы, то есть послезавтра, принять сразу в трех чтениях внесенный председателем Совета Федерации закон о всенародных выборах сенаторов, чтобы переизбрать их в ближайший единый день голосования в марте. Газета «Коммерсант» пишет так: «Единороссы на съезде укрепили свои ряды спортсменами и актерами, выбрали себе главного оппонента и, как считает специальный корреспондент Андрей Колесников, получили своего кандидата в преемники президента Российской Федерации». А газета «Ведомости» следующим образом резюмирует стратегию партии: «Единая Россия хочет управлять не только парламентом, но и экономикой страны на пару с президентом. Стратегии и программы по заданию партии разработают частные интеллектуальные центры, а на реализацию этих программ будет направляться почти треть бюджета. Правительство же становится третьим лишним», отмечают эксперты. Добавлю в заключение темы, что развивается она также на первой полосе российской газеты. Еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей». «Лада не продается». «АвтоВАЗ» переживает жесточайший кризис перепроизводства. У дилеров скопилось не менее 72 2000 автомобилей, что вдвое превышает норму. Чтобы преодолеть кризис, «АвтоВАЗу», возможно, придется отдыхать до 15 января, сообщает газета «Ведомости». Центральная публикация на первой полосе «Новых известий» озаглавлена «Ваше дело гиблое». А в чем тут суть, об этом мы поговорим позже.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 7:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко, вылетают в Москву. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». В Ираке за последние два дня погибли 7 военнослужащих США. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. На президентских выборах в Венесуэле, по неофициальным данным, лидирует нынешний глава государства Уго Чавес. Сегодня в 10:00 утра ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на экономической ситуации в первом и втором футбольных дивизионах России. Слушайте «Радио Свобода». И вот рядом со мной один из подводящих итоги, Олег Винокуров, который сейчас будет знакомить нас с очередным выпуском новостей спорта. И хотя Олег считает меня чудаком, мне все-таки кажется достаточно мистическим результат игры человека и компьютера в шахматы. С некоторыми подробностями этой игры сейчас он нас и познакомит.
Никита, вы прямо раскрываете слушателям некие тонкости наших взаимоотношений, которые, надо сказать, и для меня являются неожиданностью. Чудаком я вас не считаю вовсе. Ну, если вы имеете в виду обсуждение, так сказать, соперничества машины и человека, ну, это... Тут многие относятся, так сказать, по-разному к этому. Вот считается, что, допустим, результат матча Владимира Крамника против Deep Fritz может что-то решить. Но на самом деле он же не может ничего решить, ведь, вдумайтесь, компьютер уже человека обыграл давным-давно. Крамник не символизирует собой человечество. В мире миллиарды любителей шахмат, и Deep Fritz обыграет легко, ну, их почти всех, за исключением, может быть, только Крамника,
но все-таки говорят, что человеческая, скажем, непредсказуемость может обмануть компьютер.
Ну, это вот пока этого не происходит, я уж не знаю, насколько Крамник может считаться самым непредсказуемым из шахматистов, но так или иначе, программу ведь тоже создают люди, может быть, они закладывают туда что-то, но, в общем, не будем углубляться. Факт тот, что пока, естественно, Deep Fritz близок к победе в этом матче, проходящем в Бонне, поскольку там осталось одну партию провести. Вот вчера была пятая, предпоследняя, Крамник играл белыми, закончилась она на 35-м ходу в ничью, так что 3-2 Deep Fritz ведет, и впереди заключительная партия, она состоится завтра. Ну, а что касается других событий, то, ну, главное из них, конечно же, для россиян это победа сборной теннисной в Кубке Дэвиса. В финальном матче россияне встречались с аргентинцами в Москве, и вот выиграли 3-2 в упорной борьбе. Решающее очко вчера принес Марат Сафин, взявший верх над Хосе Касуса. Это вторая победа россиян в Кубке Дэвиса после выигрыша 2002 года. Чемпионат мира по волейболу тем временем завершился в Японии. Это был чемпионат среди мужчин. В финале бразильцы одолели поляков в трех партиях. Бронзовые награды достались болгарам, которые в четырех сетах взяли верх над соперниками из Сербии и Черногории. Пятыми стали итальянцы, обыгравшие французов 3-0. Седьмую строчку в итоговом протоколе заняла сборная России, одержавшая победу над командой Японии 3-1. Ну и что касается футбола, то в ведущих европейских державах такова сейчас ситуация. В Испании положение в верхней части таблицы уплотнилось после того, как в 13-м туре из лидеров сумел выиграть только мадридский Реал. Барселона сыграла в ничью с Леванте 1-1, Севилья и вовсе проиграла Испаньолу 1-2, а вот Реал выиграл у Атлетика 2-1, Атлетика из Бильбао. Таким образом, у Барсы 30 очков, у Реала 29, у Севильи 28. В чемпионате Италии оба лидера еще в субботу играли. Матчи они свои выиграли. Интер у Сиены 2-0, Рома у Аталанты 2-1. Так что здесь по-прежнему 4 очка. Разрыв у Интера 36, у Ромы 32. Во Франции уверенно движется к своему 6-му подряд чемпионскому титулу Лион. Он выиграл в гостях у Лимана 1-0. Набрал после 16 туров 43 очка. И тут сразу у трех команд Ланса, Лили и Сашо по 29. В Англии в 16-м в туре Челси не играл. Манчестер Юнайтед в гостях выиграл Миддлсбро 2-1. Ну, так сказать, оторвался на 6 очков. У него 41, у Челси 35. Но, естественно, игра в запасе. И по 25 очков тут сразу у 4 команд. У Арсенала, Ридинга, Портсмута и Ливерпуля. Ну, а что касается Германии, то здесь после 15-го тура вновь не стало единоличного лидера, поскольку Вердер выиграл у Герты 3-1, а Шальке 0-4 сыграл в ничью в гостях с Нюрнбергом 0-0. То вот у них теперь у Вердера и Шальке по 30 очков. Штутгарт тоже сыграл в ничью в гостях с Майнцем 0-0 и имеет 28 очков. Ну вот, таково положение в ведущих европейских футбольных державах.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Олег Винокуров. С 10 по 17 декабря в Московском доме кино пройдет 12-й международный фестиваль фильмов о правах человека. С подробностями обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
В конкурсной программе фестиваля «Сталкер» игровые, документальные и анимационные ленты, которые будут судить 5 жюри. Среди игровых лент «Живой» и «Гадкие лебеди», «Свободное плавание» и «Многоточие», «Странник» и «Остров». И еще множество информационных показов, причем каждый день фестиваля тематический. 11 декабря представляют кино на защите ребенка, 12-го кино против террора, 13-го кино на защите прав беженцев, 15-го кино против СПИДа. Президент фестиваля, кинорежиссер Марлен Хуциев, объясняет, каких фильмов мы не увидим.
Мы не увидим зубодробительных картин. Мы не увидим какую-нибудь, так сказать, пошлую развлекаловку. Ничего, так сказать, отвратительного, так сказать, античеловечного мы здесь не увидим.
О том, зачем нужен фестиваль, говорил и правозащитник Сергей Ковалев.
Фестиваль «Сталкер» делает очень важные частные дела. Право инвалидов, право больных СПИДом, А вот на самом деле делают гораздо более общую задачу. Они отстаивают у нас все еще не пробившую себе дорогу модель государственности. Государство, которое обслуживает общество и зависит от общества. Государство, которому народ делегировал свою власть. А у нас все еще главная концепция – это держава, за которую обидно. Фестиваль «Сталкер» работает на модель государства слуги народа.
Самому Сергею Ковалеву присвоено почетное звание «Сталкер», и он ответил на мой вопрос о том, что значит для него это слово.
Если немножко упростить и идеализировать идею Стругацких, то «Сталкер» – это исследователь, который занят тем, чем занимаются настоящие ученые. В чем состоит нравственная сила науки? В трех отрицаниях. Это бесстрашное, непредвзятое, бескорыстное искание правды. По-моему, этим трем «без» должно соответствовать кино, литература и наука тоже.
Организаторы фестиваля говорят, что просто мечтают о том времени, когда он больше не будет никому нужен. Однако до этого ох, как далеко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
На сайте Global.ru статья Максима Артемьева по жанру, напоминающая знаменитые параллельные жизнеописания Плутарха. Конечно, автор сравнивает не Перикла с Фабием Максимом или Пирра с Гаем Марием, но его герои тоже любопытны, я бы сказал, даже живописны. Как явствует из названия статьи Артемьева, Чавес и Лукашенко на разных полюсах Земли, речь идет о двух президентах – Венесуэлы и Белоруссии. Повод к написанию этого текста важный и актуальный. 3 декабря в Венесуэле пройдут президентские выборы.
Победу на них единодушно прочат Уго Чавесу, который по всем опросам лидирует и с большим отрывом опережает своего соперника Мануэля Росалеса. 8 лет назад первая победа Чавеса прошла в России почти незамеченной. События в далекой латиноамериканской стране мало кого интересовали. А зря. Мало того, что Чавес в короткий срок вырос в фигуру мирового масштаба, войдя по списку журнала «Тайм» в число 100 самых влиятельных людей современности. Еще следует иметь в виду, что Венесуэла – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти. И в этом смысле его страна имеет возможность оказывать большое влияние на мировую экономику, а для России ее пример потому вдвойне поучителен.
Действительно, Чавес стал фигурой популярной во всем мире, узнаваемой. Даже майки с его изображением продают. Но что еще более важно, венесуэльский президент оказался выразителем нового для стран так называемого «третьего мира» типа политика, чуть ли не основателем своего рода антиамериканского интернационала.
Харизматичный Уго Чавес в последние годы активно сколачивает Всемирный альянс антиамериканских, антиимпериалистических сил. В числе отцов-основателей альянса такие лидеры, как президенты Ирана Махмуд Ахмадинеджад и Белоруссии Александр Лукашенко.
Максим Артемьев отмечает, что с каждым годом сотрудничество двух лидеров, восточноевропейского и латиноамериканского, крепнет.
После поездки Чавеса в Беларусь летом этого года и повторной встречи президентов обоих государств осенью в Гаване, сотрудничество Минска и Каракаса крепнет на глазах. По указу Чавеса уже выделено $500 миллионов для создания совместных белорусско-венесуэльских производств. Лукашенко успешно шантажирует Россию угрозами начать закупать нефть в Венесуэле и там же организовать собственную добычу. Чавес посетил полигоны белорусских вооруженных сил и осмотрел современное оружие, которое Минск получает от Москвы и которое может быть перепродано в Венесуэлу. Детали возможного военного сотрудничества двух стран окутаны тайной.
Статья Максима Артемьева продолжается и заканчивается в жанре сравнительного жизнеописания. Автор сравнивает нынешнюю ситуацию, в которой оказались его герои, и их биографию. В обоих случаях он находит много общего.
И Лукашенко, и Чавеса чуть было не отстранили от должности за слишком рьяный старт. Осенью 96-го лишь вмешательство России спасло белорусского президента от разъяренной оппозиции, за которой тогда шли десятки тысяч демонстрантов и большинство парламентариев. Весной 2002-го в результате совместных действий сотен тысяч демонстрантов и разочаровавшихся военных Чавес даже был свергнут на пару дней и отправлен в заточение, откуда его с триумфом вернули другие демонстранты и другие военные. С тех пор в обоих государствах возобладало относительное спокойствие. Оппозиция проваливалась на всех выборах и референдумах и не доставляла беспокойства властям. Чавес и Лукашенко смогли больше внимания уделять зарубежным проблемам.
Проблем этих много, но главная цель их разрешения – удержание собственной власти. И вот здесь, как нам представляется, сходство заканчивается. Лукашенко существует между двумя политическими сверхсилами – Россией и Европейским Союзом. Это позволяет ему маневрировать, как это происходит сейчас, когда охлаждение отношений с Москвой белорусский президент пытается компенсировать некоторыми реверансами в сторону Европы. У Чавеса этой возможности нет. В Латинской Америке единственной сверхдержавой являются США. Максим Артемьев, автор статьи на сайте Global.rus, с этим выводом не согласен.
Позволю себе с вами не согласиться. Мне кажется, что у обоих лидеров, и у Чавеса, и у Лукашенко, есть своя сверхидеология, на которой держится их власть. У Чавеса это идеология антиамериканизма, крайне популярная в третьем мире, в Латинской Америке особенно. А у Лукашенко эта сверхидеология – это союз России, который также очень популярен в Белоруссии, и с помощью которой он может удерживать свою власть, удерживать свой авторитет. И поэтому ни тот, ни другой не сможет отказаться от того, что является фундаментом во многом, не единственным, но во многом фундаментом их власти. Поэтому Чавес априори будет вынужден сюда выступать с антиамериканских позиций, а Лукашенко, несмотря на все его попытки заигрывать одновременно и с Евросоюзом, не сможет отказаться от своей идеологии якобы союза с Россией. Таково мое мнение.
Максим Артемьев, автор статьи «Чавес и Лукашенко на разных полюсах Земли» на сайте Global.rus. Русский политический интернет. Кирилл Коврев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 декабря, понедельник, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко, вылетают в Москву. Репортаж на эту тему из Лондона вы услышите через 2 минуты. В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что убийство и покушение последних месяцев связаны между собой? У нас есть несколько сообщений. Я бы к этим именам добавил еще имена Святослава Федорова, Александра Лебедя, Михаила Евдокимова, Старовойтова, а также многих других российских и чеченских граждан, убитых за последние годы. Все это один и тот же список, считает наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Последние политические и экономические события Анна Качкаева обсудит с общественным деятелем Ириной Хакаманой. Повтор программы можно будет услышать во вторник в 4 часа утра по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас 7:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области за минувшие сутки еще 30 человек отравились суррогатным алкоголем. В клиниках с диагнозом «токсический гепатит» остаются более 1000 пострадавших. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». После подсчета большей части бюллетеней «Единая Россия» набрала около 35% голосов. По предварительным данным, в региональный парламент проходит также Союз правых сил, ЛДПР, Российская партия пенсионеров и КПРФ. В Москву сегодня прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники Скотланд-Ярда намерены допросить бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Оба они встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в день, когда предположительно он был отравлен. В Ираке за последние 2 дня погибли 7 военнослужащих США, сообщило американское командование. По его данным, 1 солдат был убит в Багдаде в воскресенье, 6 погибли в субботу в результате взрывов и столкновений к северу от иракской столицы и в провинции Анбар. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. Погибли 5 случайных прохожих, ранены 3 британских военнослужащих. В Венесуэле нынешний глава государства Уго Чавес провозгласил свою победу на президентских выборах. Национальный избирательный совет после обработки большей части бюллетеней сообщил, что за Чавеса проголосовали в воскресенье свыше 60% избирателей. У его соперника, кандидата от оппозиции Мануэля Росалеса, более 38% голосов. В Испании арестован уроженец Чечни, которого российские власти разыскивают по подозрению в терроризме. Как сообщается, Мурат Гасаев был задержан в Мислате, пригороде Валенсии, по запросу Генпрокуратуры России.
И снова возвращаемся к погоде. В столице ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 4,6 градусов выше нуля. По области плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Температура ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Днем 4,6 градусов выше нуля. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Расследование смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко выходит за пределы Великобритании. Сегодня утром британские следователи намерены вылететь в Москву. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко, в том числе бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Оба они встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в день, когда, предположительно, он был отравлен. Сообщается, что следы радиоактивного полония обнаружены и у Лугового. К расследованию смерти Литвиненко подключилась и американская ФБР, эксперты которого консультируют Скотланд-Ярд по вопросам радиоактивного отравления. Британские следователи уже работают в Вашингтоне, где в рамках расследования в качестве свидетеля был допрошен бывший офицер КГБ Юрий Швец, который, как и Луговой, работал на Бориса Березовского. Швец заявил, что обладает важной информацией о гибели Литвиненко. В понедельник министр внутренних дел Джон Рид присутствует в Брюсселе на встрече министров внутренних дел Евросоюза, где он намерен заручиться содействием своих коллег в расследовании гибели Литвиненко и обменяться с ними информацией по этому делу. На заседании британского правительства министр иностранных дел Маргарет Беккет проинформировала членов кабинета о своих переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который, по ее словам, выразил недовольство тем, что британские власти не сумели предотвратить публикацию предсмертного заявления Литвиненко, в котором он обвиняет российские спецслужбы в своем отравлении. Беккет, в частности, заявила: «Русские, похоже, не понимают, что Литвиненко находился под охраной британской полиции, а вовсе не в заключении». В связи с этим газета «Таймс» не исключает серьезного дипломатического демарша со стороны России. Тем не менее, российские власти выразили готовность предоставить все необходимое содействие британским следователям в Москве. Сообщается, что по горячей линии Национальной службы здравоохранения уже позвонили более 3000 пассажиров компании British Airways. Из них 179 человек были отправлены на обследование. При проверке медицинского персонала двух больниц, где находился Александр Литвиненко, следы радиации пока не обнаружены. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
И я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? Конечно, считаю. Считаю, что ФСБ захватила власть в России после убийства Яндарбиева, вовсе обнаглела и считает, что ей все сойдет с рук, пишет Александр из Москвы. Не связаны, просто власть в России состоит из непрофессиональных плутократов, у которых свет в окошке только наживо. Такая порочная деятельность ведет многонациональную страну в политический и экономический тупик, написал наш слушатель. Селиванов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, и пока мы их ждем, послушайте, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга.
Это не обязательно какая-то группировка, но просто та пропаганда, которая идет вообще, то, что показывают по телевизору, все ведет к тому, что люди более спокойно к этому относятся и допускают уже с большей вероятностью все происходящее и менее на это реагируют.
Я считаю, что Литвиненко, в принципе, как и любой, в нашей стране кто изменяет, он так и пострадал за это. А Политковскую, ну, тут какие-то замешанные другие, но никак не вместе.
Почему-то я не склонна думать, что это все можно свести в одно. Во-первых, тут отравление, там убийство. Я считаю, что это не одно.
Для какого-нибудь пиара может быть выгодно в общую цепочку это включить. Хотя события могут независимо быть друг от друга.
Представить какую-то связь между этим я лично не могу. Но почему нет? Вполне может быть. Теоретически могут. Сейчас в России постепенно, планомерно происходит некое закручивание гаек. Ну, знаете, не пойман не вор, опять же, недоказуемо. Спецслужбы открестятся от смерти Литвиненко, естественно, в любом случае. Политковской на бытовуха точно не сильно не похоже. Честно говоря, здесь я не склонен винить существующий строй. Как сказал Путин, то, что вот ее застрелили, этим она гораздо больше испортила властям настроение, чем если бы она жила и писала дальше.
Я думаю, что это может быть на место Путина. Ну, я так догадываюсь, какие люди метят. Но идет подрыв его авторитета.
Разные ситуации, интересы разные, общие связи я не вижу.
Я не политик, но просто так ничего не происходит. Это наше государство, какие-то руководящие люди, которые это все устраивают.
Все это в прессе муссируется, как происки, может быть, Владимира Путина, но лично говоря, я этому не верю. Я считаю, что с Гайдаром все это случайно произошло. Ну, вот то, что Политковская и чем можно Козлова вспомнить, это может быть, да, все не одной цепи.
Мне кажется, это все могло произойти по разным поводам. Это совершенно разных направлений люди. Разных политических взглядов. Они вообще не объединены какой-то одной темой.
Я думаю, что это звенья одной цепи, поскольку это произошло в один временной промежуток, но, к сожалению, никто об этом никогда не узнает. Никакие следственные органы никогда не докопаются до истины, как это было уже не раз в России.
Думаю, что это определенные спланированные акции, потому что они по времени очень совпадают. Кроме того, убийство Политковского, оно просто чуть не в день рождения господина Путина состоялось, поэтому я думаю, что такие вещи не являются случайными.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что громкие убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мининформсвязи России планирует брать плату с операторов сотовой связи за неиспользуемые телефонные номера. Как это может отразиться на нас, вы услышите в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft начала продажи операционной системы Windows Vista. Операционная система доступна пока только корпоративным пользователям. Версия для домашнего использования поступит в продажу не ранее 30 января 2007 года. Одновременно выйдет на рынок пакет деловых приложений Office 2007. Разработка Windows Vista заняла 5 лет. О технических характеристиках компьютеров, на которых Windows Vista сможет нормально работать, рассказывает Владимир Губайловский.
Для работы с Windows Vista рекомендуется процессор с частотой не менее 1 ГГц, гигабайт оперативной памяти, видеокарта с памятью 128 МБ, а также 40 ГБ свободного места на винчестере.
Новости коротко. Министерство информационных технологий и связи России намерено в 2007 году ввести плату за неиспользуемые телефонные номера. Такими мерами министерство собирается бороться с неэффективным использованием номерной емкости операторами сотовой связи. В настоящее время трем ведущим операторам выдано 230 миллионов номеров, из которых используется около 140 миллионов. Размер платы пока неизвестен, но аналитики не исключают, что связанные с этим издержки компании будут компенсировать за счет своих абонентов, сообщает CNews. 1 декабря в Соединенных Штатах вступили в действие новые федеральные правила, согласно которым любая компания обязана хранить электронные документы, создаваемые сотрудниками. Это касается электронных писем, переписки в системах моментальных сообщений, таких как ICQ, и других электронных документов. В случае судебных разбирательств электронные документы обязательно должны предоставляться в качестве доказательств на равных правах с бумажной документацией. Молодой норвежец выложил на сайте YouTube видеоролик, на котором он продемонстрировал, как быстро умеет ездить на автомобиле по трассе недалеко от Осло. Видеороликом заинтересовалась норвежская дорожная полиция. Проанализировав видеоролик, полицейские смогли доказать, что машина ехала со скоростью почти 140 км в час, в то время как максимально допустимая скорость не превышает 100 км. Водитель был оштрафован на $1300.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. И вот подошло время очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
У всех на устах скандал с отозванным декабрьским номером русской версии журнала Forbes. Скажите, российские коллеги как-то реагируют на это?
Реагируют оживленно. Газета «Коммерсант» — это Наталья Геворгян, колонка посвящена этому вопросу, озаглавлена публикация «Ножницы Forbes». А издатель баронесса Регина фон Флеминг стала человеком недели по версии газеты «Ведомости». Предлагаю ознакомиться с комментарием Натальи Геворкян. Как же текст статьи о госпоже Батуриной попал к ней в руки еще до выхода очередного номера русского «Форбса»? Задает вопрос автор. Этот вопрос и есть самый интересный в скандальной истории с зарезанным номером. Давайте предположим, что компания «Интека» украла этот текст, поэтому и пригрозила журналу иском еще до публикации. Но в таком случае у немецкого издателя Аксель Шпрингер, имеющего лицензию на издание русской версии американского журнала, был отличный повод устроить скандал, провести расследование, заявить о нецивилизованных правилах игры на русском медийном рынке, а также выпустить номер удвоенным тиражом. Но кражи явно не было. Потому что вместо этого представитель Аксель Шпрингер останавливает печать номера и намеревается заменить кавестори о Елене Батуриной на переводной текст. Формальная причина – неточная цитата на обложке, но она была вовремя отредактирована. То есть, все-таки дело в тексте, который не понравился героине еще до публикации. Можно было бы предположить, что редакция сама отправила текст госпоже Батуриной. Но, судя по реакции главного редактора русского «Форбса» Максима Кашулинского, редакция этого не делала. Кто же остается? Остается, собственно, Аксель Шпрингер, который в русском «Форбсе» представляет госпожа Регина фон Флеминг. И тогда все решения издателя об остановке номера и замене текста выглядят логично. Логично выглядит это гневная реакция американского «Форбса» на действия издателя и решение печатать номер в том виде, в котором он сдавался. Стоит ли говорить, что на Западе никому из профессионалов не придет в голову отдать еще не напечатанный текст тем, кого этот текст касается? В России же, увы, случаи утечки текстов к ньюсмейкерам совсем не редкость. Как не редкость и звонки в редакцию, типа «Там у вас завтра на такой-то полосе выходит такой-то текст, так вот лучше подредактируйте третий абзац, а то будут проблемы». Так бывает. С этим как-то пытаются бороться. Гарантировать, что этого не будет, невозможно. Но чего же так испугалась госпожа Регина фон Флеминг? У нее что, бизнес в Москве прикроют, если она не снимет заметку о жене московского мэра? Аксель Шпрингер не позволил бы себе поддаться шантажу и сдать журналистов где-нибудь на Западе. Так почему он позволяет себе это в Москве? Когда примерно такой же вопрос я задала покойному Полу Хлебникову, тогда он еще не был редактором русского «Форбса», а был просто журналистом этого издания, писал книгу об олигархе. Пол предположил мне отдать ему рабочие записи и расшифровки всех моих интервью с героем его книги. Когда я молча повернулась и пошла к двери, он сказал: «Значит, я заплачу кому-нибудь другому и все равно получу эти записи». Я тогда ответила ему: «Ты позволяешь здесь себе то, что никогда не позволил бы в Америке. Ты оказываешься в опасных ножницах между теми правилами, которые естественны для американского журналиста, и теми, которые кажутся допустимыми здесь, в России». Примерно в таких же ножницах оказались немецкие издатели русского «Форбса» в тот момент, когда с неопубликованным еще текстом ознакомилась Елена Батурина или ее пресс-служба. Тем самым они нарушили этику американского журнала, который взялись издавать. А потом еще и струсили, когда вместо «спасибо» им пообещали, что засудят.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Без четверти 8 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Британские исследователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко, вылетают в Москву. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия». В Бейруте в столкновениях между сторонниками и противниками ливанского правительства один человек погиб, несколько пострадали. В Испании арестован уроженец Чечни, которого российские власти разыскивают по подозрению в терроризме. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз инфляции на 2008-2009 годы на 2,3% в связи с ростом тарифов на газ и электроэнергию, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Сейчас он составляет от 4,5 до 6% на 2008 год и от 4 до 5,5% на 2009. Правительство России в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году она составила бы примерно $125 за 1000 кубометров, почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» объявили о планах создания совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале Новолипецкий металлургический комбинат выплатит более $800 миллионов. А долю «Дюферко» состоят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. Европейская комиссия одобрила проведение этой сделки 20 ноября. Первая в России авиакомпания «Дискаунтер» SkyExpress планирует начать полеты из аэропорта Внуково в декабре 2006 года. Как сообщили ее представители, компания намерена выполнять рейсы только в России, в частности в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Калининград. SkyExpress, основанная в марте 2006 года, принадлежит частным акционерам, крупнейший из которых «Альфа Групп» и совладелец красноярских авиалиний Борис Абрамович. О возможности участия в уставном капитале компании заявил также Европейский банк реконструкции и развития.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. 26 рублей 25 копеек за доллар США, 34 рубля 82 копейки за евро. На мировых валютных рынках к этому часу 1 доллар и 33 цента за евро. Таков официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 4 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 декабря 2004 года. Программа «Энциклопедия русской души». Тема «О времена, о нравы». С философом Светланой Семеновой беседует ведущий, писатель Виктор Ерофеев.
Можно ли сказать, что существует агония современных религий в мире, что они не смогут договориться, потому что у них слишком разные ценности? Или же можно сказать, что произойдет нечто такое, какое-то чудо, когда эти религии вдруг начнут понимать друг друга на каком-то другом уровне?
Вот вы знаете, все религии, какие бы они ни были, чем они отличаются от секулярного мировоззрения? Тем, что они дают человеку вот тот самый ориентир для возвышения его природы. Все они говорят о том, что эта природа временная, что ты еще только в пути, а тебя ждет высшая обоженная природа. Вот это вот принципиально важно. Значит, как могут все религии, скажем, работать вместе, когда будет делово понята религия, когда религия станет осуществлением, когда, как поняли русские религиозные мыслители, и то, что я называю активным христианством, то есть надо делать религию. Значит, тогда вот это возвышение человека, которого чают все религии, если эта природа будет осуществляться всеми, тогда все религии как бы и не то, что объединяются, они объединиться не могут, но объединиться в этом, в деле вот такого антологического возвышения человека, да. И мне кажется, что будущая эпоха, она и будет вот таким пониманием. Творческий и деловой диалог религии. Вот вы говорите, да. А вот об этом, так сказать, антагонизме, да. Между, конечно, мусульманством, да. не антагонизм между мусульманством и христианством. Это скорее антагонизм между мусульманством и секуляризованным потребительским миром. Вот они его принять не хотят. Им кажется, что это падение человека. И поэтому, так сказать, гроза на это падение. Панарин был такой у нас культуролог, историк, Он говорил о том, что мусульманам не хватает имманентной критики европейской цивилизации. Они не понимают изнутри ее возможностей. Они не понимают, что даже вот этот секулярный период развития, ну, человек должен был развиться. Средневековое христианство, оно подавляло человека. Человек вырвался и развил вообще свои сущностные силы. Да, они автономизировались, но они очень много сделали до своего утверждения. Очень много мусульманству не хватает внутреннего понимания западного мира и христианства, того, что там возможны всякого рода метаморфозы, что это не настолько такой уже безнадежный тупик вот этого потребительства. Вот какие творческие ключи бьют внутри этой цивилизации. Вот они этого не понимают.
С философом Светланой Семеновой беседовал Виктор Ерофеев. Радио «Свобода», 4 декабря 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит утреннюю программу репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Голландии все большую популярность приобретает новый способ борьбы со стрессами. Сеансы в кабинах так называемой сенсорной депривации. По словам голландских ученых, часовое пребывание в такой кабине, как метод расслабления, в два раза эффективнее занятий йогой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Чудо заключается в том, что Вселенная создала частицу себя с целью изучения всего остального в ней, и что эта частица, изучая саму себя, находит всю остальную Вселенную в недрах собственного естества. Так заканчивает свою знаменитую книгу «Центр циклона» американский невролог Джон Лили. В 1954 году Лили изобрел изоляционную кабину – приспособление, сводящее к минимуму мышечную активность и влияние на мозг человека внешних раздражителей – звуковых, температурных и прочих. Экспериментируя над собой в невесомости наполненной водой кабины, Лили пытался изучать потаенные особенности мозговой деятельности.
Во время этих провалов в сознании возникает ощущение феноменального ускорения, словно пролетаешь сквозь миллионы, миллиарды лет. Время просто стирается в пространстве.
Так описывал свой опыт пребывания в изоляционной кабине герой фильма «Altered States» «Измененное состояние» ученый Эдди Джессоп, прототипом которого стал Джон Лили. Понижая чувствительность к внешнему миру с помощью изоляционной кабины, Лили, а за ним и многие другие ученые, изучали мозговую активность в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. Согласно результатам недавнего исследования, из-за переутомления на работе ежегодно вынуждены брать больничный сотни тысяч голландцев. Возможно, поэтому по всей стране открываются новые коммерческие центры, предлагающие поплавать в изоляционных кабинах. Рассказывает директор центра Seas Float в городе Лейден Джон Хендрикс.
Средняя температура кожи человека 35-35,5 градусов. Температура воды постоянно поддерживается на этом уровне. Форма кабины такова, что воздух сохраняет аналогичную температуру. Полежав так в темноте минут 10, человек перестает чувствовать воду и воздух вокруг. Ему начинает казаться, что он парит в вакууме.
И как ваши клиенты реагируют?
Люди реагируют по-разному. Многие возвращаются в приемную с отсутствующим выражением на лице, забывают куртки, приходится догонять их потом. В общем, все расслабляются. Приходила женщина с болями в суставах. После первой же процедуры она сказала, что помогает больше, чем визит к физиотерапевту. В основном мы проводим процедуры по 45 минут. Это минимальное время, за которое можно достичь эффекта полного расслабления. Ну вот, например, одна наша клиентка всегда приходит раз в месяц и лежит по полтора часа. Ей очень нравится. Ни детей, ни телефона. Хорошо.
В изоляционной кабине человек лежит на поверхности воды. Отсюда второе название этого устройства – «float-кабина», от английского «float» – «поплавок». Джон Лили в 50-е годы использовал сложную маску, чтобы дышать под водой. В современных «float-кабинах» на 800 литров воды используется 500 килограммов сернокислого магния, то есть соли. В условиях ослабленной гравитации мышцы расслабляются, в крови понижается адреналин, уходит чувство страха, тревоги, повышается концентрация на собственном дыхании, общепринятая медитативная практика. Состояние мозга человека в кабине сравнимо с состоянием в фазе глубокого сна. Это позволило целому ряду ученых прийти к выводу, что регулярное использование изоляционной кабины позволяет уменьшить количество часов, необходимое для полноценного ночного сна. Джон Хендрикс.
Самое трудное для начинающего — не бояться полностью расслабиться в кабине. Тело расслабляется сразу, а вот голова тяжелая, нужно дать ей погрузиться в воду по уши. Многие люди поначалу этого боятся, потому что тогда соленая вода близко подходит к глазам. Действительно, по окончании процедуры на лице остается кольцо из соли, но его легко смыть тут же под душем.
А насколько гигиенично всем друг за другом плавать в одной кабине?
Во-первых, вода в кабине такая соленая, что в ней никакие бактерии не выживут. У нас есть специальное заключение, в котором говорится, что вероятность отсутствия бактерий в такой воде 99,9%. Во-вторых, после каждого посетителя вода прогоняется через специальную очистительную систему в течение 20 минут. Кстати, очень не советуем перед процедурой употреблять алкоголь.
А что, тогда пациент заснет?
Нет, тогда голова закружится, как на тренировке космонавтов.
Стоит такая убойная релаксация недешево, в среднем по стране 40 евро за сеанс. Но зато потом любые неприятности кажутся мелочами. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем части утренней программы вы услышите закономерности и неожиданности, выборы в Пермском крае. Что сказал бы академик? На конгрессе имени Лихачева архитекторы спасают исторический облик Санкт-Петербурга. Слишком много странного. Убийства и покушения последних месяцев вызывают все больше вопросов к российским властям. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что убийства и покушения последних месяцев связаны между собой? У нас есть несколько сообщений. Три последних громких политических убийства в России говорят о мафиозном характере российского капитализма, да и самого российского государства. Правящий класс расправляется не только со своими противниками, но даже с теми из своих, кто заходит дальше разрешенного методами сицилийской мафии. Такое государство обречено, пишет наш слушатель Николай Борода. Я считаю, что убийства Щекочихина, Политковской, Литвиненко, а также многие другие убийства связаны между собой. Организаторы убийств могут находиться в Москве и быть связаны с Кремлем, пишет наш слушатель Петр Топоров. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17